Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День рождения «Радио Вера». 4 года в эфире. Что мы успели за это время? Христос приходит не судить мир, а спасать. Что это значит для христиан сегодня? Рождество Пресвятой Богородицы и Куликовская битва. Почему в сознании наших предков эти события были связаны? Маленькому Захару Аксенову срочно нужно лекарство. Как и чем можно ему помочь? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
14 сентября у «Радио Вера» был праздник. 4 года, как мы в эфире, в FM-диапазоне. И вот уже неделю нам продолжают приходить поздравления от наших слушателей и друзей. От всех вас, кому нравится наш проект, кто нас поддерживает и ради кого мы каждый день выходим в эфир. Знаете, вообще это огромное счастье. Просто огромное счастье каждый день приходить на работу, которая приносит радость, и понимать, что то, что мы делаем, приносит радость кому-то еще. Нам бывает очень непросто. Ну и от того, что работы много, и от того, что мы, конечно, не коммерческий проект, и от того, что у нас есть свои сомнения и поиски. Но все это уходит на второй план по сравнению с тем, что вот когда мы получаем, например, письмо от кого-то из вас, наших слушателей, и там рассказывается, как через «Радио Вера» человек решил креститься или нашел для себя ответ на вопрос, который годами не давал ему покоя. Или вот после эфира образовалось сообщество родителей, у которых особенные дети, и они теперь друг другу помогают и поддерживают. Знаете, это такое счастье. Огромное вам спасибо за то, что эти 4 года вы с нами. Ко дню рождения «Радио Вера» замечательная Ольга Стефанова сняла о нас фильм, где звучат очень важные слова о том, что мы делаем и зачем. Вот несколько реплик из этого фильма. Главный редактор «Радио Вера» Илья Кузьменков.
Представить себе, что в России появится радиостанция, вещающая на FM-диапазоне в большинстве городов России и говорящая свободно о Христе, там, даже 10 лет назад было очень, очень сложно, то есть это чудо. Вот, но чудо совершает Господь, но не без участия людей или руками людей. Поэтому наши попечители – это тоже члены нашего коллектива, многих из которых мы знаем, многие безымянные. Спасибо им за это святое дело.
А вот что говорит директор нашей радиостанции Роман Таргашин.
Наверное, почти про всех сотрудников это можно сказать, кто в проекте участвовал, что всегда в какой-то момент доходили до предела своих возможностей, когда понимаешь, что вот тут твои возможности заканчиваются, остается только уповать на вышестоящую инстанцию. Это бывало по-разному, у кого-то в творческом процессе, у кого-то в хозяйственном, у кого-то в личном, в семейном, в жизненном. Но каждый, так или иначе, мне показалось, столкнулся вот с собственным пределом и почувствовал, когда вмешивается Бог и делает какие-то вещи за тебя или вместе с тобой.
А вот что думает Владимир Гурбуликов, член правления «Радио Вера», первый заместитель главного редактора журнала «Фома».
У всех свой взгляд на то, как надо... Как именно надо заниматься этим просвещением, что именно нужно людям сказать, как выстроить рабочий процесс и так далее. Да? И тут они сталкиваются, да? Но при этом это христиане, которые помнят о том, что у нас есть шутливая такая заповедь, что самое главное в пост – это не есть человеков. Самое главное – не есть друг друга. Вот. И это самое большое испытание для людей.
И напоследок удивительно теплые слова Николая Николаевича Дроздова, знаменитого телеведущего, биолога, голос которого теперь тоже звучит на «Радио Вера» в программе «Родники небесные».
Безгрешных людей не бывает, но хочется, чтобы большинство из нас шли по пути добра, чести, честности и, по сути дела, и прежде всего веры в нашего великого Господа Бога Иисуса Христа. И поэтому эта вот радиостанция «Вера» для нас – основа духовного внутреннего возрастания.
Это были фрагменты из фильма, посвященного «Радио Вера», который к нашему дню рождения сняла Ольга Стефанова. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будут читать фрагмент из Евангелия от Иоанна, из 3 главы, где звучат вот эти слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вот тут сразу много вопросов возникает, и один из них, ну, например, если Бог так любит людей, то вот сколько столетий пришлось ждать с момента грехопадения до пришествия Христа? И за все это время люди совершенно точно не стали лучше. Когда Бог пришел в мир, Его распяли. Вот зачем нужно было до такого доводить? И что значит эта самая вечная жизнь, о которой не раз говорится в Евангелии? Попробуем разобраться, и в нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер, Алла.
Что значит «всякий верующий в Него»? Давайте с этого начнем.
Что такое «верующий в Христа не погибнет, но будет иметь жизнь вечную»? Что такое вера вообще? Мы часто под верой подразумеваем признание за истинным чего-то такого, под чем нет достаточно для нас разумных аргументов, оснований. Мы это принимаем на веру. И мы считаем, иногда думаем, что это и есть вера. На самом же деле, сам феномен веры, он несколько другого порядка. Вера – это некий вектор направленности всей человеческой жизни. И вот когда мы говорим о том, что человек, который верит в Иисуса как Христа, как Мессию, как Спасителя, он не погибнет, но перейдет в жизнь вечную, это и есть речь о том, что человек, который живет по-христиански, у него иная тональность, у него другой настрой, у него другое качество жизни, отношения с Богом, с миром, с окружающими, нежели чем у человека, у которого нет в его жизни Христа. И вот отсюда уже становится понятным, а почему же нужна была крестная смерть Спасителя, как вы сказали, зачем надо было доводить ситуацию до такого. Вот у Максима Исповедника есть интересное размышление о том, что самое главное, что совершил Спаситель на кресте, это была его победа над самыми страшными страхами, которые живут в любом человеке и являются причиной любого греха, любого отпадения от Бога. Это страх страдания и страх смерти. И вот человек, который не боится страданий и не боится смерти, он действительно абсолютно свободен. Тот человек, который входит в общение со Христом таинственным образом, который выстраивает не просто нравственные отношения со Христом, но отношения, когда Христос становится таким же родным, близким, присутствующим в жизни, как и, например, родители по плоти, конечно, он будет другим. И вот когда мы про это с вами говорим, возникает очень большой вопрос. На самом ли деле мы такие? Можем ли мы сказать, что присутствие Бога в нашей жизни, оно хотя бы в малой мере похоже на то, как в нашей жизни, даже когда мы вырастаем, когда мы становимся взрослыми, присутствуют наши родители, самые близкие люди? Или все-таки для нас Бог – это такая то палочка-выручалочка, то одна большая проблема, с которой надо каким-то образом смиряться. Так вот, весь смысл пришествия Христа в этот мир заключался в том, что человечеству надо было осветиться человечеством Бога. Бог должен был стать таким же, как и мы, чтобы ни один человек не мог Богу задать вопрос: «А что ты сделал для того, чтобы нас вытащить из нашего паршивого состояния?» Он становится таким же, как и мы. Он идет путем жизни каждого из нас со всеми проблемами, скорбями, радостями, горестями. Идет в самом, я бы сказал, жестком варианте, в отличие от всех нас. И завершает путь земной жизни без единой промашки, без единой ошибки, без единого греха. И таким образом он не только нам оставляет свое поведение как некий образец, да? Он оставляет нам себя самого. И почему все христианство вращается вокруг таинства Евхаристии, вокруг возможности причащаться тело и крови Христовых? Именно потому, что он, будучи некогда искушен сам, может теперь помочь и тем, кто постоянно является искушаемым, то есть нам с вами. Вот. Мы часто думаем про грех как некую нравственную ошибку. Мы часто о грехе думаем в понятиях юридических или в этических. Но ведь грех – это такой, знаете, прорыв ткани бытия. Это вот что-то разорвалось, и оно само по себе уже не залечится. Оно должно быть чем-то или кем-то обязательно заштопано, залатано, восстановлено. Так вот, Бог и становится тем самым универсальным штопальщиком всего бытия. Он сам становится этой тканью, которая врастает в те прорывы, в те слабые звенья, которые вот-вот уже готовы уже совсем разрушиться, все распускается по ниточкам. Вот он сам становится этой тканью для того, чтобы нас сохранить такими, какими мы должны были бы стать, но без него, конечно, мы уже стать такими не сможем.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Как всегда, очень глубоко. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Сегодня, 21 сентября, большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. По старому стилю это 8 сентября. А 8 сентября, как мы знаем, это день, когда в 1380 году была Куликовская битва. Одно из решающих сражений в освобождении Руси от монголо-татар и вообще одно из самых знаковых сражений в нашей истории. Календарь, конечно, немного условен здесь. Мы знаем, что разница между старым и новым стилями, она меняется со временем. И каждый год ведь набегают новые минуты, ну и так далее. Но тем не менее, эти два события на линейке времени рядом друг с другом. И в сознании наших предков, ну, так уж вышло, они оказались прочно связаны. Почему это так? И почему вообще на Руси так особо почитали Пресвятую Богородицу? Попробуем разобраться, и на связи с нами доктор исторических наук, профессор Дмитрий Володихин. Добрый вечер, Дмитрий Михайлович.
Добрый вечер. Ну, в древности такую связь прослеживали. И надо сказать, что это было в обычае у Московской Руси, которая унаследовала особое почитание Пречистой Богородицы у Владимирской Руси, а та, в свою очередь, у Руси Южной. И поэтому и в XII веке, в XIV, в XV, в XVI веках Русь Московскую, впоследствии Россию, рассматривали как удел Пречистой, как землю, которая находится под ее особенным покровительством. И огромное количество событий, уход Тамерлана без боя, Куликовская битва, стояние на Угре, множество других событий, связано было сознание наших предков с тем, что Пречистая вмешалась в уход событий, просила Господа Бога о помощи, о милости в отношении Руси, и эта помощь пришла. Поэтому, конечно же, у нас были твердо уверены, что Богородица покровительствует Москве и всей Московской Руси, и впоследствии всей России, в частности, на поле Куликовом.
А откуда взялось вот это представление, что Пресвятая Богородица особенно покровительствует России? Как это складывалось? Ведь это связано с определенным культом Пресвятой Богородицы тоже.
Да, во второй половине XII века он утвердился на Владимирской Руси после того, как Андрей Боголюбкий перевез особо чтимую икону Богородицы из Южной Руси в Северо-Восточную. И впоследствии эта икона пребывала там в течение многих веков. В честь Пречистой освящали главные храмы городов. И речь идет не только о Владимире, речь идет и о Москве. В частности, не напрасно у нас Успенский храм главный в городе. Это признак особого упования на милость Пречистой. Для людей, которые жили в XIV, XV, XVI веках, это было просто и естественно, как для нас зубы с утра почистить. Но в какой-то степени этот опыт распространяется и на 20 века, и на 21-е. Это и история державной иконы Пречистой Богородицы, знаменитая. Это и то, что сейчас на Руси огромное количество храмов в России освящается во имя Богородицы. То есть это упование, оно, может быть, перестало быть столь ярким и сильным, но тем не менее оно остается.
Спасибо вам большое за комментарий.
Благодарствую.
На связи с нами был профессор, доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна помощь, и о тех, кто оказывает им поддержку. И знаете, мы, когда узнаем, как это все работает на практике, то порой просто, ну, в буквальном смысле слова теряем дар речи. В программе «Дело дня» и в нашем журнале мы регулярно рассказываем о таких людях, и вот в преддверии нашего дня рождения мы узнали несколько историй о том, какую помощь они получили. Приведу только один пример. Один человек мечтал купить себе лодку, большую и красивую, и он долго копил на нее деньги и отказывал себе в чем-то. То есть у него была такая настоящая мечта. И вот когда вся сумма была собрана, он поехал покупать свою лодку, и она уже ждала его в магазине, он сел в машину, завел мотор, и там включилась радио «Вера», ну, как всегда у него в автомобиле. И он услышал историю, что одному ребенку срочно нужна помощь на лечение. И сумма, которая необходима, вот так бывает, она копейка в копейку совпадает с той, которую он собрал на свою лодку. Я думаю, что дальше уже понятно, что он сделал. Да, он развернулся и поехал в благотворительный фонд, который собирал деньги на лечение. И там все эти деньги оставил. И спас ребенка. Вот таких историй, как оказывается, у нас сотни. И сегодня хочется рассказать про еще одного малыша, которому очень нужны лекарства. Мальчика зовут Захар. И на связи с нами Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», который ведет его историю. Добрый вечер, Елена.
Здравствуйте. Захару Аксенову 4 годика. Живет он в поселке Тагулым Свердловской области. Совсем недавно, 9 сентября, у него был день рождения. И семья очень радовалась этому событию. У Захара тяжелое генетическое заболевание, нарушение цикла мочевины. При самом рождении ему и брату был сделан скрининг-анализ. Захар родился в двойне. И у него было обнаружено это заболевание.
Это прямо в роддоме, да?
Здоровый, да. Прям в роддоме малыши обследовали. Они находились под особым наблюдением врачей, потому что родились чуть-чуть раньше намеченного срока, на 36-й неделе. И поэтому за детишками наблюдали пристально, и благодаря хорошим специалистам был выявлен диагноз, и ребенка сразу же направили на наблюдение вначале в Екатеринбург, а потом в Москву, где вот уже в клинике смогли поставить такое редкое заболевание.
Все-таки большой плюс, что сейчас в роддомах проводят такие, делают такие скрининги, и есть возможность уже на этапе, когда малыш еще только-только родился, да, уже понять, все ли в порядке, или, может быть, что-то скорректировать, или даже назначить лечение. Но, насколько я понимаю, проблема в том, что те препараты, которые ему сейчас необходимы, они, их невозможно купить в России. И вот как в этой ситуации быть, и что здесь может предложить наша система здравоохранения, не очень понятно.
Безусловно, ситуация у Захара очень сложная с его лечением, потому что препарат Аманапс, который необходим, единственный препарат, не зарегистрирован в нашей стране, и поэтому ввоз его Минздравом практически невозможен. Минздрав может только дать разрешение на то, чтобы привезти это лекарство после консилиума врачей, конечно, которые были неоднократно по вопросу лечения Захара, могут дать только разрешение на ввоз. Привезти, сами закупить, поставить на баланс региона закупку этого препарата пока не получается. Самые близкие люди для Захара, мама и сестра, активно занимаются этим вопросом. Они обращаются в разные инстанции, пишут письма губернатору, Минздрав, областной, Свердловской области. Просто обращаются везде ко всем неравнодушным людям помочь с покупкой этого лекарства, с привозом этого лекарства. И все 4 года ребенок живет за счет благотворительности. Только за счет помощи неравнодушных людей. Потому что пока добиться какого-то результата, добиться получения этого лекарства у семьи не получается.
То есть бюрократическая машина, да, получается, она работает да. очень медленно, и в какие бы инстанции они ни писали, пока результата нет. Чем помочь можно Захару? Сколько это стоит?
Ребенку необходимо на покупку лекарства 2 миллиона 141 530 рублей. Уже собрано много, собрано 89%. То есть подключилось очень много людей неравнодушных. Зрители телевидения, о Захаре был репортаж совсем недавно, тоже активно поддерживали сбор, отправляли СМС пожертвования, но, к сожалению, закрыть сбор полностью не получилось. Нам осталось собрать 241 тысячу 706 рублей. Такая капелька, да, по сравнению с той суммой, которая требуется. Но вот эта помощь очень нужна для того, чтобы мы могли оплатить препарат, и ребенок в ближайшее время его получит, потому что лекарство уже заканчивается. Ни одного дня пропускать прием препарата нельзя, потому что аммоний, вот это вещество, которое накапливается у Захара, очень сильно отравляет организм, происходит интоксикация, и у ребенка в таких случаях бывают судорожные припадки или кома. Поэтому этот сбор у нас один из самых срочных.
Вообще, конечно, страшно так, если подумать. Когда мы, взрослые, сталкиваемся с проявлениями бюрократии, мы, как правило, с проволочками, с каким-то очень долгим оформлением документов, мы можем нервничать, переживать и так далее. А здесь, получается, от этого зависит жизнь ребенка, она на кону. И для того, чтобы как-то его спасти, вот приходится собирать деньги и так всю его жизнь.
Будем надеяться, что, безусловно, за рубежом эта болезнь давно известна. Есть разные способы ее ведения, ее лечений. У нас это совсем недавно диагностируется. И такие выводы можно сделать, потому что такого препарата даже нету в спектре необходимых препаратов. Поэтому мы надеемся, что Захар будет расти, крепнуть, и вот эти нарушения удастся скорректировать, и мальчик будет развиваться нормально. Сейчас он очень активный, очень подвижный малыш, и практически не отстает от своего родного братика, они вместе посещают детский сад. Единственное, у него специальное питание.
Лен, скажите, как можно помочь Захару? Короткий номер для СМС и что написать в сообщении?
Захару можно помочь на сайте благотворительного фонда «Жизнь как чудо» в рубрике «Нужна помощь» Захар Аксенов или через СМС-пожертвование на короткий номер 7715 со словом «волшебник» и любой суммой, например, 350.
Волшебник, напомню, это специальное слово, которое вы ввели для слушателей Радио Веры.
Да, безусловно, нам очень важно благодарить наших дарителей, наших слушателей и, конечно же, знать итог, как нам удается помогать вот, благодаря всем неравнодушным слушателям, поклонникам Радио Веры.
Еще раз, адрес сайта, где можно найти подробную информацию о Захаре Аксенове, какчудо.ру, и в разделе «Нужна помощь», там есть имя Захар Аксенов, либо же можно сделать это через короткий номер СМС 7715 и содержание сообщения, слово «волшебник», далее пробел и любая сумма пожертвования. Лен, спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, спасибо вам за помощь.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.